Творение святого Иоанна Златоуста, толкование на 8 том, страница 845, кассета 8. А под грехом у апостола, разумеется, не грех в собственном смысле, но дьявол. Почему же называет он грехом дьявола? Потому что тот был наставником греха. Мы неизбежно впали бы в заблуждение и погрешили бы против истины, если бы не обратили внимание на особенность словоупотребления, свойственного Священному Писанию. А Писание именно имеет обыкновение прилагать к дьяволу наименование греха. Почему? Потому что он наставник, виновник и посредник греха. Равным образом и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, называет Писание правдой. Не как дело правды, но как учителя правды. Почему и говорит о нем Павел. В нем премудрость от Бога, и правда, и освящение, и избавление. 1 Коринфянам 1.30. Итак, как Христос наименован правдой, поскольку он был источником правды, так и дьявол, бывший причиной и виновником греха, от греха же и получает название. Грех ожил, а я умер. И заповедь, данная мне для жизни, послужила для смерти. Стих 10. Бог дал Адаму заповедь не для того, чтобы он умер, но для того, чтобы он жил. Итак, заповедь, данная мне для жизни, обратилась ныне в смерть. Не потому, что она изменилась сама по себе, но потому, что я своим прислушанием нарушил ее животворность. Должно тщательно вникнуть во все стороны этого вопроса. Необходимо это ввиду того, что враг Писания, невоспитанный в духе благочестия, тотчас выступает с возражениями. Что же говорит он? Бог не знал, что Адаму предстоит падение. Не предвидел он, что не соблюдет заповеди. Не предвидел, что он будет обольщен змеем. Для чего же он дал заповедь тому, кто ее не сохранил? Должно знать, что Бог знает все и дает законы, имея в виду не только того, кто их приступит, но и того, кто будет их исполнять. Почему же ты относишься к божественному предведению так враждебно и толкуешь его так односторонне? Зачем говоришь только о том, будто бы Бог не предвидел, что Адам согрешит? Почему обходишь молчанием то, что последовало дальше? Конечно, ты умалчиваешь об этом недобросовестно, а я с верой проповедую, что как предвидел Бог падение Адама, так точно предвидел он оправдание Авеля, приложение Еноха, составление лика святых. Предвидел он и то, как Ной переживет всемирный потоп, как процветет Авраам корень веры, как воссияет патриархи, процветут пророки, прогремят апостолы, и что красота создания, которую разрушит падение, возродится в полном блеске, в преславном домостроительстве Спасителя. Предвидел он деяния апостолов, предвидел славу мучеников, подвиги исповедников, соборы монахов, предвидел процветание церквей. Предвидел собор пастырей, предвидел всех, поистине предстоящих этому жертвеннику. Итак, что же, следовало ли в предведении стольких благ давать жизнь созданию? Потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею. Послание к Римлянам 7.11. Грех, то есть дьявол, взял повод, как именно? Бог сказал: «От всякого древа, которое в раю, ешь, а дерево познания добра и зла не ешь, ибо в день, в который вкусишь, смертью умрешь». Дьявол, воспользовавшись этой заповедью как предлогом, измышляет клевету и говорит человеку: «Будете как боги, ибо знает Бог, в день, который вы вкусите, будете как боги, и потому запретил вам». Клевещет на Бога из зависти и самого Бога представляет завистником. Бог говорит: не хочет, чтобы вы сделались равными Ему, и потому запретил вам касаться дерева, плоды которого могут дать вам богоподобие. Грех, взяв повод от заповеди, умертвил. Хорошо сказано «умертвил», потому что не истину возвестил, но обманул, прельстил и через то умертвил. Обман породил смерть, потому что создание не было смертным. Многие держались и такого мнения, что Бог сотворил человека смертным. Но это неправда. Создание не было смертным. Хотя оно и было перстным, но создано было бессмертным. Если бы человек создан был не бессмертным, а смертным, то как бы получил он по суду Божию то, что имел по природе? Если он был смертным, почему Бог наказанием за прислушание полагает ему смерть? В день, в который вкусишь, смертью умрешь. Очевидно, до вкушения он был бессмертным. А если он был смертным и до вкушения, то в этих словах не было бы истины. Они были бы обманом. Да и какой смысл угрожать тем, что я уже имею? Никто не станет угрожать человеку сном, который дан ему по природе. Никто не угрожает пище, потому что вкушение свойственно человеку по природе. А Бог стал бы угрожать смертью? Очевидно, за грех постигло создание то, чего оно не имело по природе. Если бы Адам соблюл заповедь, прибыл верен божественному закону, не было бы и смерти. Это подтверждается и тем изречением премудрости, что Бог смерти не сотворил и не радуется о погибели живущих. Зависть же дьявола смерть вошла в мир. Премудрость Соломона 1.13 и 2.24. Потому будет вполне согласно с истиной утверждать, что смертным наше естество стало вопреки природе, и что воскресением нам возвращается то, что свойственно нашей природе. Потому-то оно и есть воскресение, восстановление, что поврежденное грехом и падшее создание восстанавливает оправданием. Если бы Адам соблюл заповедь, он остался бы живым. И что ручается за то, что эти слова непростая догадка, более или менее вероятная. А вот, братья, чтобы вы не возводили напраслины на истину, но, руководясь последовательностью, понимали действительное значение того, что говорит Божественное Писание. Смотрите, как изначальное бессмертие человека подтверждается последующими событиями. Если создание было смертным по природе, если не по причине греха оно подверглось смерти, а по самой своей природе, то как Илия и Енох победили природу? Как Илия вознесся, не вкусив смерти? Как Енох взят на небо, не испытав смерти? Вот залог изначального творения. Значит, мог бы человек жить постоянно, если бы пребывал в божественном законе. Взяв начатки нашего рода, Бог приложил их в бессмертие. И заметь, как мудро это устроено. Между приложением Еноха и взятием на небо Илии прошел большой промежуток времени, и много поколений сменилось. И это не без пользы. Так как два народа должны были явиться представителями благочестия, народ необрезанных и народ обрезания, то Бог и берет не одного только Илию, чтобы иудей не стал хвалиться, приписывая все себе, но задолго раньше берет Еноха, не знавшего закона, но соблюдшего церковное благолепие. Ведь все, что до закона, было образом церкви. Спроси праведных до Авраама и закона, кто они были? Тремя названиями все исчерпывается. Язычеством, которое характеризуется неверием, иудейством с его подзаконным строем жизни и христианством с его евангельской благодатью. Пусть же теперь спросят противники об Адаме, Авеле, Енохе, Сифе, Ное и тех, которые после него до Авраама украшались благочестием. Кто они были? Язычники? Но этого признать не допускает их вера. Они не были язычниками. Ведь они не водились неверием, не служили демонам, не кланялись истуканам, противились бесовскому заблуждению. Нельзя, значит, назвать их язычниками. Кто же они? Иудеи. Но они не знали закона, не соблюдали суббот, не держались разборчивости по отношению к пище, не имели обрезания. Итак, если древние не были ни иудеями, ни язычниками, то куда же еще остается их причислить? Если они, живущие до закона, не могут быть названы ни иудеями, ни язычниками, то какое же дать им название? Что остается? Очевидно, их нужно причислить к христианам. Не по имени, но по существу дела. Все они просияли, как образы церкви. Не обрезан Енох, не имеет обрезания и церковь. Не рабствует закону, не рабствует ему и народ Христов. Не знает запрещенной пищи, не знает этого и церковь, жительствующая по Слову Божию. Древнейшей является церковь, поскольку она предваряется благочестием праотцев. Самая вера Авраама была образом церкви, а не иудеев. Поэтому апостол, исследуя вопрос о вере и желая показать, что Авраам – образ церкви, а не иудеев, говорит: «Писано, братья, что поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность». Так. Когда вменилось? По обрезании или до обрезания? Не по обрезании, а до обрезания. Римлянам 4:3-10. Это говорит Павел, иудей по происхождению, знавший закон и искусный во всем, что касается закона. Не по обрезанию, а до обрезания. И знак обрезания он получил как печать праведности через веру, которую имел вне обрезания, так что он стал отцом всех верующих вне обрезания, чтобы и им вменялась праведность. Замечаешь ли, каков здесь строй мыслей? Как апостол отделяет от Авраама Израиля, как не имеющего с ним сродства по вере, и сближает с праотцем язычников, как унаследовавших его благочестие. И знак обрезания он получил как печать праведности через веру, которую имел вне обрезания, так что он стал отцом всех верующих вне обрезания, чтобы и им вменилась праведность. Видишь, как образ церкви был начертан в Аврааме. И Спаситель, желая показать, что евангельской проповедью восстанавливаются черты первобытного состояния людей, в ответ на слова иудеев, что Моисей написал: «Если кто хочет отпустить жену свою, пусть даст ей разводное письмо», сказал: «Моисей по жестокосердию вашему сказал, а от начала было не так». Значит, он не переменяет содержащееся в законе, не разрушает его, но предпочтение дает истинному учению. Вот как он возводит нас к древности. 848. Повторю сказанное, но прошу вас оказать мне поддержку своим молчанием, чтобы возникший шум не нарушил течение моих мыслей. Спаситель нас, желая показать, что евангельское учение возводит нас в древнее первобытное состояние, когда ученики, а лучше сказать фарисеи, стали говорить: «Моисей заповедал нам, что если отпустишь жену, дай разводное письмо», не только не обвиняет закон, но вступается за него. «Моисей так сказал по вашему жестокосердию, но от начала было не так». Смотри, как восстанавливает нас в древнем состоянии. «Но сотворим человека, мужеский пол и женский сотворил он. Что Бог сочетал, того человек да не разлучает». И во многих других случаях можно видеть, что Спаситель возводил жизнь церкви к древнему доброму порядку. Итак, образ церкви осуществлялся до обрезания. И заметь, так как от начала существовал образ церкви, а впоследствии выступает сама церковь, средину же занимает закон, то апостол, желая показать последовательное на пространстве веков существования церковных установлений, говорит о законе, что он приходит. Закон же пришел, Римлянам 5:20. Не сказал закон вошел, но превзошел. Совершенно различный получается смысл. Одно вошел закон, другое превзошел. Изначально вошел закон евангельский, не наблюдающий дней, не принимающий обрезания, не устанавливающий запрета на пищу. Этот закон изначально существовал у праотцев и восстановлен затем у отдаленных потомков. В середине же вошел, а лучше сказать, превзошел закон, что и высказал с совершенной ясностью апостол в приведенных уже словах. Закон же пришел позже. Ты хочешь объяснения, как именно превзошел закон? Помни историю, как Яков работал на Лавана ради Рахили, но не получил ее в жены, и как для патриарха предметом его желаний была Рахиль. А тесть обманом заменил ее другой дочерью, его женой стала та, которой он не хотел. Так и в намерениях Божьих всегда было создать церковь, но на время он допустил синагогу, не по действию насилия или обмана с чьей-либо стороны, конечно. Но тем не менее в соответствии с указанной древней историей. И далее. Как Яков, получив Лию, продолжал стремиться к Рахиле, но делал уступку силе обмана, так и Бог за все время существования синагоги ненавидел ее и любил другую. Чем подтвердить такое сопоставление? Кто поручится, что таков смысл истории? Сам Бог, сожительствуя с ветхозаветней подзаконной синагогой, нередко говорил в таком именно роде: «Новомесячи ваших и праздники ваши ненавидит душа моя». И как Яков любил лицо Рахили, а от лица страдавшей глазами Лии отвращался, потому что Лия, говорится, была слаба глазами, Бытие 29:17, так и Бог питал отвращение к синагоге, пораженной не болезнью тела, но ослеплением души. Об этом так говорит пророк: «И кто слеп, так как мой раб, и кто так глух, как владеющие ими? Ибо ослепли рабы Божии». И как там из-за слабости глаз, так здесь по причине душевного ослепления отвергается синагога. Намекая на это их ослепление, Спаситель говорит: «Оставьте их, они вожди слепые, вожди слепых. Слепец же слепца ведет, оба в яму упадут». А что во время существования подзаконной синагоги Бог постоянно хотел отвергнуть тот неблагодарный народ. Об этом свидетельствует пророк: «О днях, которые извел отцов ваших от земли египетской, даже до сего дня, были пред очами моими мысли истребить город сей». И что с другой стороны, и в то время, когда синагога хранила закон, Бог обращал взоры к церкви, это ясно из его слов Моисею: «Оставь меня, и истреблю их, и сотворю тебе народ великий и гораздо больше». Но если ты согласишься, что в применении к церкви повторилась та древняя история, то как же все-таки превзошел закон? Так же, как Лия заняла место Рахили. И что, братья, это не умозрение, не искусственная аллегория, но что действительно эта история заключена в себе таинственный смысл, а сам Яков был прообразом Бога, который некогда имел синагогу, ныне же имеет церковь. Об этом сам Бог взывает через пророка: «Я говорил к пророкам и умножал видение, служил Яков за жену, и за жену стерег овец». Осия 12:10-12. Почему снабдил, сохранил? И как сохранил? Если ты, брат, обратишь внимание еще на другую сторону в той же истории Иакова, ты заметишь, что самый брак Иакова был заключен совершенно иначе, чем брак его отца Исаака. Исаак не сам приходил за женой в Месопотамию, чтобы взять ее оттуда, но послал раба своего и через него заключил брачный договор. Иаков же заключает брак сам, а не при посредстве раба. Это опять-таки имело значение прообраза по отношению к Ветхому и Новому Завету. Ветхозаветнюю синагогу Бог уневещивает себе через раба своего Моисея, как Исаак через раба устраивает свое обручение. И затем, обручившись, при посредстве раба же приводит к себе свою жену. Между тем Яков не посылает раба, хотя рабы у него и были, но сам идет в Месопотамию. Сам один пришел он, имевший много рабов, один пришел, имевший стада вьючного скота. А Бог благословил дом Авраама и скотом, и серебром, и золотом, и рабами, и лошадьми, и всем прочим. И наследник такого-то богатства отправляется в путь с одной только дорожной палкой, как он сам говорит: «Жезлом этим перешел я Иордан». Бытие 32:10. То есть, когда отправился я в дорогу, все мое достояние заключалось в этой дорожной палке, хотя я и был господином большого богатства. Пошел Яков один. Пришел Вифиль, вечером лег спать и положил себе под голову камень. Ни дома, ни пристанища он не нашел себе. Не прообразовал ли он и в этом случае того, который говорил о себе: «Сын человеческий не имеет где и главы преклонить». Затем, братья, уснув, он видит небо отверстым, именно как для Христа не находилось на земле места, где преклонить главу, а небо со всеми его тайнами было для него открыто. Так точно Яков не имеет крова и видит во сне небо отверстым и лестницу, утвержденную на земле и достигающую до неба. В другом смысле Яков может служить прообразом и вообще гонимых, и преследуемых. Избегая преследования со стороны Исава, он уходит в Месопотамию, а Бог, желая показать, что для всякого преследуемого на земле открывается небо, устраивает так, что он видит небо и лестницу, утвержденную от земли и до неба, и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих по ней. И Господь, говорится, наверху восседает. Не сказал просто «сидел», но утверждался на лестнице. Что же такое эта лестница? Опять образ креста. Через него открылась нам возможность зайти на небо. И одни через него взошли на небо, другие через него же не спали. Иудеи крестом отверглись с небес, а язычники крестом возводятся на небо. 851. Чтобы не показалось кому-нибудь, что я насильственно навязываю объясняемых слов аллегорический смысл, я спешу подтвердить свое понимание свидетельством Священного Писания. Спаситель по Евангелию, показывая, что те ангелы, восходящие и нисходящие, были образом евангельской благодати, говорит Нафанаилу: «Я сказал тебе, что видел тебя по смоковнице, и ты веруешь. Больше этого увидишь. Истинно говорю вам, отныне увидите небо отверстым и ангелов Божиих, восходящих и нисходящих над Сыном Человеческим». Увидев на пути в Месопотамию видение, Яков тут же сказал: «Это дом Божий». И ведь видел он только лестницу, никакого дома не видел. Но так как знал, что лестница прообразует собою церковь, то и говорит: «Это дом Божий, это церковь». А что церковь – дом Божий, откуда это видно? Это утверждает Павел, так писавший Тимофею: «Пока не приду к тебе, если замедлю, то знай, как подобает в доме Божием жить, которая есть церковь Бога живого». 1 Тимофея 3:14. А затем, чтобы во всех отношениях соответствовать образу Христа, нестяжательного, пренебрегавшего богатством и ни во что вменяющего все прелести мира, Яков говорит: «Если Господь Бог со мной и даст мне хлеб есть и одежду одеваться». Заметь, каким воздержанием блещет эта любомудренная душа. «Если будет Господь Бог со мною и путеводит меня в пути и даст мне хлеб есть и одежду одеться». Задолго до Евангелия звучит в устах его апостольская речь: «Если хлеб мне даст есть и одежду одеться». Но ведь за Яковом и Павел говорит: «Имея пищу и одеяние, будем довольны. И будет мне место сие дом Божий». Это именно и выражает в названии Вифиль, Веф – дом, Аил – Божий. Пришел он в Месопотамию, и прежде всего встретился ему колодец. Приблизился он к колодцу, колодец был закрыт. Нашел там пастухов. Опять по всему образ Христа. Первое явление Христа было то, когда он пришел принять крещение, то есть к колодцу, к источнику воды, текущей в жизнь вечную. Находит колодец закрытым. Так и благодать для Христового явления была скрыта. Говорит Яков пастухам: «Что вы стоите? Времени еще много, напоите стада и ступайте пасти». Хотя отвечает: «Не можем отвалить камни, пока не соберутся все пастухи». Что же Яков? Он один делает то, что должны были сделать многие, даже все пастухи. Он берет камень и отваливает его от колодца. Как же один он мог сделать то, что едва могли сделать многие? Очевидно, это совершено им потому, что он был образом Христа, и Писание показывает на нем силу владыки. Действительно, то, достигнуть чего оказалось не в силах многим, совершила евангельская благодать. У колодца встретился Яков с Рахилью, пришедшей туда. Чуть ли не все ветхозаветные праведники находят своих невест у колодцев. Моисей у колодца встретил свою жену, дочь Иофора. Яков у колодца, раб Авраама у колодца встретился с Ревеккой. Повсюду браки ветхозаветных людей завязываются у колодца, так как и Христос не иначе уневещивает себе церковь, как от воды. Говоря кратко, пришел Яков, хотел взять Рахиль, но вместо Рахили превзошла Лия. Этим самым мы возвращаемся к тому, что сказано было выше, что необходимо теперь воспроизвести здесь. Итак, закон не просто вошел, но превзошел. Точно так же и Лия не просто пришла, но превзошла. Прийти – это значит явиться прямо и открыто, а превзойти – это значит пробраться, проникнуть вместе с другим при помощи обмана. Таким именно образом превзошел и грех, превзошел дьявол, воспользовавшись законом. Грех, иначе не узнал я, как через заповедь, и через нее он умертвил меня. Но чтобы кто не подумал, что самая заповедь была смертоносна, апостол тотчас прибавляет: «Закон свят, и заповедь святая, праведна и добрая». И как же, доброе принесло мне смерть? Никак. Но грех я узнал не иначе, как через заповедь, и доброе послужило мне в смерть. Повсюду под грешником, разумеется, грех, то есть дьявол. Да будет, говорит, «О, премногу грешен дьявол, заповеди, причиняющие смерть! Знаем, что и закон духовен, а я плотян». Так Павел плотян, ты вдохновляемый Духом Святым, ты, в ком глаголит Христос. Если ты плотян, значит, же обманывал учеников своих, говоря, что делаю, то не по плоти, но в духе. Ученики твои не во плоти, а ты сам плотян. А я плотян. Я кто? Тот, кто жил до закона. И под законом тот, кто продан под грех, греху. Не сказал тот, кто продан грехом, но проданный, продавшийся греху. Потому что не другой кто-нибудь из людей продал, но сам себя продал. Ведь как среди людей бывает, что одни продаются в рабство силой, другие же, располагая собой свободно, сами себя дают в рабство через брак с рабынями или по какой-нибудь другой нужде. Так точно и человек, будучи свободным по природе и располагая свободной природою, добровольно сам себя продал в рабство. Хочешь знать, как человек продает себя в рабство? Послушай, что говорит Илия Ахаву, когда Бог послал его обличить царя за отнятие виноградника на луке, и говорит Ахав пророку: «Нашел меня враг мой», и сказал я: «Нашел тебя, потому что ты предался тому, чтобы делать злое пред Господом». Продаем мы себя, что творим злые дела. Я плотян, продан греху. Ведь человек, попавший во власть дурной привычки, даже и тогда, когда захочет, нелегко может освободиться из рабства. Привычка — вторая природа, и притом природа, с которой человеку приходится бороться. Поэтому апостол и продолжает: «Делаю не то, что хочу, а что ненавижу, то делаю». Как однажды проданный делает не то, что хочет, но то, что ему приказывает, так и человек не имел власти делать, что хотел, но делал то, что ему повелевал грех. Иначе и быть не могло. Грех царствовал, а царю противоречить невозможно. Итак, продан был человек, не Павел, а человек вообще, образ человека, существо свободное. И говоря кратко, апостол указал и существеннейший признак того, что человек находится в принудительном рабстве, когда сказал: «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» Видишь, как он представляет дело. Человек томится в горьком рабстве и насилии, стремится освободиться из него, жаждет свободы и молит о благодеянии. «Бедный я человек, кто избавит меня? Кто явится моим спасителем? Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим». Чтобы показать, что когда идет речь о продаже греху, то, разумеется, человек подзаконный, а когда говорится о свободе, это относится к тем из проданных под грех, которые искуплены евангельской благодатью. Он говорит: «Бедный я человек, кто избавит меня? Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим, потому что Он освободил меня от закона греховного. Закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня». Видишь, как он изображает здесь человека освобождаемого и человека, рабствующего греху. И не о себе лично говорит он это, но вообще о всем человечестве. Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. И как совершилось твое освобождение? Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти. Так как закон требовал доброго, а плоть не повиновалась, как проданная в рабство греху, то чего не мог закон достигнуть по причине слабости плоти, то совершилось силой плоти Христовой. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, не сам по себе слаб был закон, но по причине слабости плоти, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Римлянам 7:34. Вот, по благодати Божией мы и пришли к разъяснению вопроса. Теперь вполне ясно, что не о себе самом говорит это Павел, не на свою свободу клевещет. Не себя самого ставит под власть греха и не представляет себя плотским и духовным в одно и то же время. но что он изобразил словом, как бы на картине, различные состояния человека, до закона, под законом и под благодатью. Затем он выяснил, каков был человек до закона, каков человек подзаконный, каков человек освобожденный благодатью во Христе. Бог Сына Своего послал в подобие плоти греховной. 854. Здесь разрешается и другой вопрос. Говорят и не только о полинариане, но и о ариане, и евномиане, что Спаситель воспринял только плоть, но души не воспринял. И одни после взаимных споров пришли к тому, что допускает еще душу, но без ума. Другие же утверждают, что Спаситель воспринял только плоть. Но нам из сказанного раньше, в предшествующей беседе, ясно, что Писание свойственно обыкновение, когда речь идет о человеке, употреблять название части вместо целого. Иногда плоть употребляет он в смысле всего человека. Тебе приедет всякая плоть вместо всякий человек. Иногда наименование души, когда, например, говорит, что в 75 душах пришел Яков в Египет. Иногда дыхание, например, всякое дыхание дохвалит Господа. Покажи теперь, где Писание разумеет плоть бездушную. И когда человек умрет, он не называется уже плотью, но мертвым телом. Никто никогда не скажет о мертвом плоть, но мертвое тело. Плоть, пока есть в ней жизненная сила, пока она живет. Когда уже наступает смерть, тогда плоти уже нет, тогда можно говорить только о теле. Тело — это все бездушное. И камень тела, и дерево тела, и живое существо, не имеющее души, называется телом. Скажи же мне, почему не воспринял он души? Он пришел, скажешь, спасти сам собою, а в нашей душе не нуждался. Но почему в таком случае воспринял плоть? Так как он не мог явиться непосредственно в своем божеском естестве, то и воспринял плоть, чтобы жить между нами. Но разве плоть у него была без души? Как же он чувствовал голод и жажду? Как утомлялся? Если ты утверждаешь, что душу у него заменяло божество, то тогда и жажду, и голод ты, значит, приписываешь божеству. С другой стороны, братья, если и Бог Слово, и одушевленный человек в полном составе не были в нем соединены в едином лице, но было только божество во плоти, то какой душе говорил Спаситель в этих словах: «Отче, в руки твои предаю дух мой»? Если было только божество, а души не было, то кто здесь предает и что предается? «Отче, в руки твои предаю дух мой», то есть душу. Если ты признаешь только божество в теле, а душу отвергаешь, то что предается и кто предает? Но цель еретиков очевидна. Для того и говорят они, что Господь не воспринял души, чтобы приписать его божеству все те черты, которые относятся к его уничиженному состоянию, чтобы, читая: «Я не о себе говорю, но пославший меня Отец, не от себя, тот заповедал мне, что сказать и что возвестить», относить это не к человечеству его, но к божеству. Видишь, какую бездну нечестия они стремятся. Но сколько бы их ни спрашивал, какой дух разумеется в словах «в руки твои предаю дух мой», а объяснить этого они не могут. Между тем, при сопоставлении с другими местами Священного Писания не остается никакого сомнения, что духом здесь именуется душа. Вспомни, что сказал Стефан перед своей мученической кончиной: «Господи Иисусе, прими дух мой». Слова Стефана вполне подтверждают, что дух есть душа. Итак, кто предает дух и кому дух предается? О какой говорится здесь сущности? О той, к которой апостолы относили пророчество: «Не оставишь души моей в аде, и не дашь преподобному твоему видеть тление». «Не оставишь души моей в аде». О Боге здесь речь. Бог не оставляется в аде. Держал ли ад Бога в своей власти? Могло ли угрожать тление животворящей силе? Не слышал ты разве, что говорит Павел, что невозможно было тлению удержать жизнь? Под жизнью, разумеется, тело. Если же тело есть жизнь, то удерживалась ли жизнь смертью? «Не оставишь души моей в аде». Как падение коснулось всей человеческой природы, так и восстановление. Всецело падший человек, всецело и возрожден. Но если скажешь «возражает», что он возродил совершенного человека, то какая же остается разница между ним и апостолами? Ведь и в тех был Бог. Но иное обитать, иное воспринять на себя, воспринять в единство. О нем сказано, о нас сказано: «Вселюсь в них и буду жить». Здесь указывается чистота души, предполагается добродетельность души, в которой вселяется и обитает Бог, тогда как у Христа самое тело Его от утробы, воспринятое в единство, сделалось храмом, не преуспеянием в добродетели достигло того, что вселился в Него Бог, но одновременно и храм был приготовлен, и Бог стал обитать. Итак, храмом было тело единого Христа, поэтому Он и говорит: «Разрушьте храм сей, я в три дня воздвигну его». О безумие людей, не знающих границ своей дерзости и бесстыдству! Вот что нужно сказать о тех еретиках, которые говорят о душе, духе и теле, извращает апостольское слово, гласящее: «Бог сохранит тело и душу, и дух ваше». Прибавим в пояснение, что духом они называют ум. Но если дух есть ум, то почему апостол и говорит: «Буду петь духом, буду петь и умом»? Ведь если дух и ум одно и то же, то почему их разделяет Павел: «Буду петь духом, буду петь и умом»? Если дух есть ум, то почему наряду с умом отдельно упоминает о духе? Впрочем, если ты, говорят, не принимаешь нашего толкования, объясни, как ты сам знаешь, понимаешь, что означает слова Павла: «Бог сохранит дух и души ваши». Духом Писание обыкновенно именует дарование Святого Духа. Прошу вас содействовать мне в моем труде, ведь нелегкое дело посечь еретические тернии. Итак, Писание обычно называют духом дарование Святого Духа. Говорится, например, что тот или другой принял дух мудрости или дух разума. Самый дар духа называется духом. Так Павел говорит: «Так и вы ревнуете о дарах духовных». 1 Коринфянам 14:12. Вместо того, чтобы сказать «духовных дарований». Дух-то ведь один, а не много духов. «Я указываю, — говорит вам, — каких дарований должны вы искать». Значит, духом называется благодать духа. Не самая сущность духа, но сила, действие духа. Дарования различны, а дух один и тот же. Действие духа – дух, то есть дарование, а не самая сущность духа. Ты называешься духовным, и дарование, тобой полученное, называется духом. Значит, апостол говорит: «Бог сохранит тело и душу, и дарование, которое вы получили от духа». Это дарование он называет здесь духом. А так как дарование от нашего усердия приумножается, а от нерадения утрачивается, то вполне понятным в устах апостола является и то наставление, какое он дает верующим в другом месте: «Духа не угашайте». Ни сущности духа, конечно, нельзя угасить, ни ума, дарованного человеку по природе, но благодать своим усердием мы умножаем, а нерадением заглушаем. Вот почему он наставляет: «Дарование вами полученного не заглушайте». Духом, очевидно, называет действие Духа, которого досподобимся получить все мы во Христе Иисусе Господе нашем, которому слава и держава ныне и присно, и во веки веков. Аминь. На воздвижение честного креста. 864. Всякая перемена, всякий переход от худшего к лучшему доставляет людям великую радость и удовольствие. Стремление к совершенству прирождено человеческой природе, и потому она, естественно, ищет лучшего. И когда представляется к тому возможность, спешит воспользоваться. Так именно для людей, совершивших плавание по бурному морю, приятно войти в тихую и спокойную пристань. Для путников приятен отдых на привале после тяжелого перехода. Для людей, удрученных печалью, приятна смена печального настроения веселым. Еще приятнее для больных выздоровление от болезни и возвращение сил. Враждующим с кем-либо доставляет удовольствие прекращение вражды и примирение. С большим удовольствием встречается всеми наступление дня после предшествовавшей ему мрака ночи. И можно сказать, всякая перемена доставляет тем большее удовольствие, чем больше соответствует она пользе и желаниям людей. Это относится, между прочим, и к тем наслаждениям, какие даны нам Богом. И здесь, как нетрудно убедиться, наслаждение обусловливается теми приятными впечатлениями, какие возникают в нас при всяком наблюдении, наблюдаемой нами перемене, совпадающей с нашими желаниями. Пшеница, конечно, приятна сама по себе, но еще приятнее становится она, когда брошенная в землю, с трудом для нее обработанную, она потом старицею и с большой радостью собирается обеспечивать довольство в пище. А ведь во время сева бросается на произвол судьбы одно зерно. Так и сок виноградной лозы доставляет нам тем больше удовольствия, чем здесь, что питье получается от дерева путем перемены, переработки плода. самом деле ветви и листья ее весьма горькие и терпкие на вкус, так что противно и в рот взять. А грозы, произрастающие с ветвями и листьями на одном дереве, имеют столь приятный вкус, что добываемое из них питье услаждает всякое горе, разгоняет всякую печаль. То же самое можно сказать и о маслине, этом вечно зеленеющем и вечно юном дереве. В известное время появляется на нем плод, но не так, как обыкновенно на других деревьях, а по-своему, особенным образом. Прежде всего бросается в глаза почка, как бы осыпанная мельчайшей пылью, а в середине ее заключается, подобно зерну, и самый плод, причем, подобно виноградным кистям, плод появляется сначала в бесчисленном множестве, но по мере роста все излишнее отпадает, как бесполезное. Затем до самого конца этот плод остается горьким на вкус, да и попробовать его бывает нельзя, потому что нельзя взять в руки. Благодаря этому он сохраняет свою сочность, и зато уж по минованию горечи приобретает такой приятный вкус, что в качестве приправы прибавляется ко всяким лакомствам, и в житейском обиходе без него не обходится ни одно угощение. Таким-то образом всевозможные растения и семена, теми изменениями, какие претерпевают их плоды, доставляют всем удовольствие. Если же перемена от худшего к лучшему столь приятна, то перейдем и мы сейчас же к предмету несравненно более возвышенному и посмотрим, скольких благ виновником сделался для нас крест Христов, силою распятого на нем, произведший столь много перемен. В самом деле, если о кресте Господнем, как орудии страдания, слышать печально и тягостно, то тот же крест исполнен для нас светлой радости, раз он сделался для нас причиной не страданий, но освобождения от страданий. Если одно имя его служит соблазном для иудеев, а проповедь о нем оказывается для язычников безумную, то нам, верующим, он напоминает о нашем спасении. Если в церкви при чтении о кресте и воспоминании о крестных страданиях в народе, верующем кресту, возбуждается негодование, соединенное с сожалением, и возникает ропот, то эти чувства относятся не к самому кресту, а к тем, которых неверие сделало распинателями. Крест есть спасение церкви. Крест есть похвала возложивших на него упование. Крест – избавление наше от одержавших нас зол и начаток дарованных нам благ. Крест – примирение с Богом, его врагов и обращение ко Христу грешников. Крестом избавились мы от вражды и крестом утвердились в дружбе с Богом. Крестом освобождены мы от насилия дьявола, и крестом избавлены от смерти и гибели. Потому-то и народ, сначала слыша о кресте, роптал, а потом, слушая воскресение, от ропота перешел к радости, громогласно возглашая славу. Крест сосчитал людей с ликом ангелов, сделав их природу чуждой всякого тленного дела и доставив им возможность проводить нетленную жизнь. Ведь уже не людьми, но богами называются они после креста. Я сказал, вы боги, сыны Всевышнего, все вы. Не рабами, но друзьями и братьями они именуются. Я называю вас братьями. Видишь, какую перемену произвел крест. Посреди братьев возвещу имя твое. Но чтобы еще яснее уразуметь силу креста, представь себе, что было до креста и что после креста. И тогда ты оценишь его силу и действие. До креста сын был в неизвестности, а сегодня, когда проповедуется о кресте, и сын именуется, и отец через сына познавается. До креста совершалось поклонение дьяволу, а ныне с проповедью о кресте дьявол низложен, и демоны обращаются в бегство. До креста мы погрязали в блуде и распутстве, а ныне после проповеди о кресте не только отстали от блуда, но и над браком превозносимся, а девство, которого раньше не знали, усвояем себе и соблюдаем. Когда не раздавалась еще проповедь о кресте, дьявол собрал иудеев против Христа. Ныне проповедуется крест, и апостолы тех же иудеев приводят ко Христу верою. До проповеди о кресте смерть властвовала над нами. Ныне крест проповедуется, и смерть презирается, как бы ее и не существует, а вечную жизнь мы возлюбили. До креста мы были чужды рая, а с явлением креста тотчас же разбойник удостоен рая. О, великая сила креста! Какие перемены произвела она в роде человеческом? От такой тьмы привел нас крест к свету незаходимому. От смерти воззвал к жизни вечной, от тления возродил к нетлению. Очи сердца нашего уже не покрываются тьмой неведения, но крестом открыты свету разумения. Уши глухих уже не затворены более неверием, потому что глухие услышали слово Господне, и слепые прозрели, чтобы видеть славу Божию. Вот что совершено крестом, вот что даровано нам ради креста. В самом деле, какое добро получено нами помимо креста? Какое из благ даровано нам не через крест? Через крест научились мы благочестию и познали силу божественной природы. Через крест уразумели мы правду Божию и постигаем добродетели целомудрия. Через крест познали мы друг друга и, будучи прежде далекими, сочетались Христу и приобщились благодати Святого Духа. Через крест познали мы силу любви и не отказываемся умереть друг за друга. Благодаря кресту презрели мы все блага мира и вменили их ни во что, ожидая будущих благ и невидимое принимая как видимое. Крест проповедуется, и вера в Бога исповедуется, и истина по всей вселенной распространяется. Крест проповедуется, и мученики подвязаются, и исповедничество за Христа утверждается. Крест проповедуется, и воскресение даруется, и жизнь является, и Царство Небесное удостоверяется. И неверные веруют к кресту, достигают спасения даже и те, которым крест казался непримиримым с жизнью. Виновником же всего этого для нас является крест, и благодаря ему же мы научились воспевать Бога. Итак, что выше креста? Что полезнее его для наших душ? Не будем же стыдиться имени креста, но со всей смелостью будем исповедовать его, так как через него призваны ко спасению и приводимся к жизни вечной. Видишь, какие перемены произвел этот крест в мире для его спасения. Он положил конец его беззаконным делам, пресек его безбожные учения, и мир не угождает уже более дьявольским законам и не связывается узами смерти. Бог пришел на землю и посек неистовство страстей, установил свои законы и научил нас полезному и нужному, утвердил заповедь целомудрия, искоренил сладострастие, начертал границы святости, оградил невинность законом и беззаконный блуд осудил на попрание, осветил правила воздержания и низложил господство похоти, божественным учением ниспроверг силу страстей и умолил всякий грех, порождаемый похотью. Так как блуд есть изобретение идолов, и их коварством порождается всякая порча, то он и посекает самый корень беззакония, чтобы положить конец потоку нечестия. Он упразднил мерзкое служение идолам, уничтожил беззаконные обычаи, рассеял все ухищрения, приманки и прикрасы нечестия. Он разоблачил обман и неправду и преградил потоки погибели. Он очистил души от укоренившихся в них терний нечестия и, подобно зернам пшеницы, принес семена благочестия. Чтобы заставить души наши плодоносить плоды правды, Он даровал нам изобилие в духовной пище и наполнил наши духовные житницы божественными плодами небесной мудрости. Он приобщил верных святыни Духа, и благодаря Ему каждый из нас сделался сосудом божественного освящения, источником божественной красоты. Все это приобрели мы благодаря кресту. Всех этих благ удостоились ради креста. Все это познали мы через крест, и всему этому научились благодаря Ему. Но чтобы вполне оценить силу креста и те последствия, которых Он был причиной, обрати внимание на то, что совершилось у Его подножия, и ты убедишься, что действительно это были дела, совершенные божественной силой. Крест водружается против жизни, но через крест даруется жизнь миру, и смерть им умерщвляется. Крест воздвигается против истины, но благодаря кресту мир весь наполняется истиной. Крест приготовляется для уничижения владыки, но владыка распростер на нем свои руки и всех привлек к себе. Христос висит на кресте, и дьявол умерщвлен. Христос распростер на кресте, и спасительное знамение даровано всему миру. Христос пригвожден ко кресту, и всякая душа разрешена от уз. Христос томится на кресте, и все создание освобождено от работы истления. Христос на кресте испустил дух, и новое чудо явлено миру. Свет солнца помрачается. Для неверных в этом знамение, что на день суда им уготовляется тьма, а для верных этим знаменуется то, что для них тьма сменяется дневным светом. Эта мысль выражается в одном пророческом изречении, которое говорит: «И будет тот день, говорит Господь, солнце зайдет в полдень и померкнет днем свет, и превращу праздники ваши в сетование и песни ваши в плач». Амос 8:9-10. Видишь, возлюбленный, какой глубочайший таинственный смысл содержит в себе это пророческое слово. Оно равно применимо и к тем, и другим, то есть как подзаконным иудеям, так и к язычникам, вне закона, творившим свои беззакония. Первые праздные по закону будут проводить свои праздники в плаче, и вместо всяких песен у них заступит вопль об Иерусалиме. Служение Богу в Иерусалиме упразднится, и совершение праздников в нем прекратится, когда наступит конец всему, после пришествия Христа и его искупительных страданий. Потому-то и говорит Бог через пророк: «Обращу праздники ваши в печаль и все песни ваши в плач». Иудеи лишатся своего законного достояния и предадутся в рабство всякому народу за то, что не поверили божественной и необычайной проповеди Креста. Будут плакать язычники, исповедуя свои грехи, но будут плакать плачем, достойным ублажения, ибо сказано: «Блаженны плачущие, ибо они утешатся». И вот они будут оплакивать те суетные праздники и нечестивые песни, в которых выражалось их служение нечистым демонам. Заметь же, как покаявшийся язычник, прежде праздновавший идолом, ныне обращает свой праздник в плач и в покаяние о том зле, какое он творил, и со слезами повторяет это пророческое слово: «Мы лежим в стыде своем, и срам наш покрывает нас, потому что мы грешили пред Господом Богом нашим, мы и отцы наши от юности нашей и до сего дня, и не слушались голоса Господа Бога нашего». Иеремия 3:25. «Сознаем, Господи, нечестие наше, беззаконие отцов наших, ибо согрешили мы пред Тобою». 14:20. «Так-то вот и мы с добрым плачем и сожалением об изображенных выше наших пороках припадем ко кресту, на него возлагая свои надежды, чтобы при руководстве креста и с устремленную к небу мыслью, приблизившись ко Христу, Спасителю нашему, мы удостоены были пребывания вблизи Бога, в Царстве Небесном, о Христе Иисусе Господе нашем, которому слава и держава во веки веков. Аминь». 868. О святом апостоле Фоме. «Я пришел уплатить вам, друзья, долг. Мой долг такого рода, что и меня отдающего он обогащает, и вам, получающим, приносит пользу. Вот я и хочу, исполняя свое обещание, опять побеседовать с вами о Фоме, о том, как сначала он не поверил в воскресение Спасителя, а потом, после того, как увидел и осязал, уверовал во Христа и назвал его Господом и Богом. Итак, я призываю вас к вниманию и прошу вас умолить святого Фому, чтобы он, положив на мои уста свою святую десницу, осязавшую ребра владыки, укрепил мой язык к изъяснению того, что вам так желательно. Примите мои слабые слова в тишине и спокойствии, чтобы извлечь из них хотя бы небольшую какую-нибудь пользу. Когда Спаситель наш расторг всепожирающую утробу ада и сделался первенцем из мертвых, и через закрытые двери явился ученикам своим, тогда Фома, называемый Близнец, не был с ними. О, какое чудо! Предмет желания явился, а самого желающего не оказалось. Пастырь добрый предстал своей пастве, а овца блуждала вне стада, или лучше сказать, вне ограды. Царь небесный пришел лично, а воин находился вдали от божественного стана. Случилось же то, что Фома тогда отсутствовал по таинственному божественному строению. Если бы он присутствовал, он не усомнился бы, а если бы не усомнился, не осязал бы его. Если бы не осязал, не уверовал бы так. Если бы не уверовал так, и нас не мог бы научить веровать. Так и неверие ученика делается матерью нашей веры. Ведь и мы, не видевшие Христа, поклоняемся Ему именно потому, что Фома видел Его и поклонился Ему. Не осязавшие неосязаемого, мы воспеваем Его, потому что Тот, собственными руками обняв Владыку, воспел Ему «Господь мой и Бог мой». Итак, остальные ученики говорили Фоме, опоздавшему явиться, вовремя: «Видели Господа, видели того, кто сказал, через 3 дня воскресну». И мы свидетели того, что Его слова оправдались на деле. Мы видели того, кто сказал: «Я есть воскресение, истина и жизнь». И мы приняли Его как воскресение и истину, и жизнь от жизни. Мы видели того, кто сказал: «Имею власть положить жизнь мою, имею власть снова принять ее». И эту власть Его мы познали на деле. Вдруг посреди нас стал Спаситель, не раскрывая дверей комнаты, а мы, как и легко себе представить, пораженные Его чудесным явлением, не могли опомниться от этого нового чуда. Но вот слышим, Он говорит нам: «И буря печали сменилась в сердцах наших тихой радостью». Затем мы увидели Его руки, пронзенные острыми гвоздями и изгладившие грехи людей. Увидели Его руки, которыми сокрушил Он смерть и всем людям даровал воскресение. Увидели святое ребро Его, прободенное за нас, источившее кровь и воду. Эти 2 источника нашего спасения. А из Его божественных уст восприняли божественное дуновение, дуновение Духа, дуновение, ниспосылающее всякую благодать. От Владыки нашего мы облечены властью отпускать грехи и вершить суд над грешниками, получив от Него такой завет: кому отпустите грехи, отпустится, а на ком оставите, останутся. Вот какими словами мы насладились, вот каких даров от Спасителя удостоились, ведь и невозможно было нам не обогатиться в общении с Владыкой всех. Ты один только опоздал, и вот теперь остался нищим. И тотчас в ответ им Фома стал говорить: «Вы видели Господа? Только я недостоин был узреть Его. Я призван не так, как призваны вы. Я почтен от Него не так, как почтены вы. Разве не вместе с вами видел я Его распятым? Наравне с вами пережил я дни печали. Наравне с вами хочу познать и радость. Как видел я кончину Христову, так хочу узреть Его воскресение. Если не увижу на руках Его раны от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки мои в ребра Его, не поверю». Иоанн 20:25. «Ведь и вы не поверили бы, если бы сначала не увидели Его. Так и я, если не увижу, не поверю». Держись, Фома, держись в этом добром неверии. Держись твердо, пока не утвердишься на камне веры. Оставайся при таком своем желании, пока не увидишь желаемого. Я приветствую твою недоверчивость, как рассеивающую всякую недоверчивость. Хвалю твою спорливость, родившуюся из преданности Христу и поражающую всю спорливость еретиков. Не верь, не верь еще и еще, чтобы я мог поверить тем тверже. Взыскуй Господа и требуй Его присутствия, чтобы, воспользовавшись твоими усилиями и настойчивостью, я мог обнять своего Искупителя. Будь же настойчив в призывании того, кто сказал: «Ищите и найдете». Не переставай допытываться, пока не найдешь сокровище, которое ищешь. Не переставай стучаться в дверь чуждого противоречия знания, пока не откроет тебе ее тот, кто сказал: «Стучите, и отворят вам». С удовольствием прислушиваюсь я к частому повторению твоих слов: «Если не увижу ран на руках Его от гвоздей и не вложу перста моего в раны от гвоздей, то не поверю». Твое неверие меня научает вере, как будто плугом твоим языком взрываешь ты на пашню божественного тела, а я без труда пожинаю плод и усвояю его себе. Если своими собственными глазами не увижу тех борозд, какие проложили на его святых руках нечестивые, ни в каком случае не поверю вашим словам. Если своего собственного перста не вложу в язвы, пробитые гвоздями, не приму вашего благовестия. Если этой моей рукой не коснусь его ребра, ни ложного свидетеля воскресения, ваше свидетельство меня нисколько не поколеблет. 870. Своими собственными глазами я рассмотрю то, что вы проповедуете, так как глаза достовернее слуха. и тогда только соглашусь с вашими заявлениями. Ведь всякое заявление становится твердым и достоверным только тогда, когда подтверждается делами. А слова, лишенные фактических доказательств, легковесны и попусту сотрясают воздух. Мне предстоит проповедовать людям о чудесах Учителя. Как же стану я говорить о том, чего не видел глазами? Как убежду неверных верить тому, чего сам не исследовал? Как скажу я иудеям и язычникам, что распятым моего владыку я видел, воскресшим же не видел, а только слышал о том, что он воскрес? Кто не осмеет такие мои речи? Кто не отнесется с презрением к такой проповеди? Ведь иное дело слышать, и совершенно иное – видеть. Иное – словесная передача, и совершенно иное – наблюдение и опыт. В то самое время, когда Фома в таком духе беседовал с апостолами, опять среди учеников при закрытых дверях явился Иисус. Через закрытые двери проникла дверь жизни. Как проникла – ведомо одному только самому Богу Слову. Как при рождении своем не повредил он двери девства, так и внутри дома появился, не сокрушая затворов. И опять, как из закрытого и запечатанного гроба он вышел, так точно и здесь вошел через закрытые двери. Вошел плотью туда, где был божеством, и дверей не растворил. Восхотел, ничто его не задержало, восхотел, и все ему подчинилось. Восхотел, и тварь повиновалась. Все подчинилось единой воле того, кто был и есть истинный Бог. Так и рождение его побеждает всякий ум, и восстание из гроба превосходит всякую мысль, и явление его ученикам остается необъяснимым и непостижимым. Что явился он ученикам, этому я научен. Но как явился, этого я уже не знаю, а чего не знаю, о том и говорить не дерзаю. Я воспеваю явившегося, но о способе его явления не допрашиваю. Проповедую тайну, но необъяснимого не объясняю. Удивляюсь совершившемуся чуду, но как оно совершилось, не допытываюсь. Верю написанному без колебания и спасаюсь. Я только слухом воспринял о чудесах Господних, но сам его божественных действий не исследовал. А если кто-нибудь из иудеев скажет мне: «Чрезвычайно странно и просто-таки невероятно то, что ты проповедуешь. Как в самом деле могло через закрытые двери проникнуть осязаемое тело?» То и я спрошу его: «Как мог ангел не извести Аввакума в ров львиный и вывести ее оттуда обратно, оставив целыми, невредимыми наложенные на вход печати?» Даниила 4:32. «Раб что захотел, то и сделал, а владыка не смог того, что благоволил?» Конечно, как то совершилось по воле Божией, так и это сделано по воле вочеловешившегося Бога Слова. Итак, явился Спаситель, как благоволил своим ученикам, и стал посреди их, чтобы всем одинаково быть видимым, и сказал им: «Мир вам! Я сам мир, и мир даю вам. Что я есть, то и даю. Этот мир преклонит всех врагов под ваши ноги. Этот мир сделает начало и власти вашими слугами. Этот мир даст вам победу над вселенной». Обрадовались ученики, опять с наслаждением увидевши Господа и услышав его слова, и начали подталкивать Фому и показывать ему взглядами. Их глаза только что не говорили ему: «Не уверяли ли мы тебя раньше, видели Господа, и ты нашим словам не верил? Вот сам он, которого ты желаешь. Делай все, что тебе угодно. Приступи к нему, пришедшему к нам ради твоего спасения, и постарайся найти ответ на свои вопросы». А сам Фома стоял, разглядывая своими глазами все члены Спасителя и тщательно исследуя каждый в отдельности, чтобы убедиться, действительно ли в явившемся и воскресшем он увидел того, который умер. И что же говорит ему единый благий, единый благоутробанный и человеколюбец, который не желает, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли в разум истины? «Подай перст твой сюда и осижи руки мои. О, недосягаемая высота человеколюбия! О, бездна безмерного снисхождения! Он не ожидает приближения ученика, но ждет, когда тот обратится к нему с просьбой о том, чего он хотел. Ни на одно мгновение не откладывает он исполнение его желания. Напротив, сам привлекает его к себе, сам привлекает к себе его персты, и своим владычным языком воздвигает руку раба, сказав ему: «Подай перст твой сюда и осижи раны мои. Ведь ради тебя я пришел к тебе, ради тебя опять предстал сюда, откуда божеством никогда не отступал. Ради тебя пронзены гвоздями эти мои руки, чтобы тебе обеспечить верное спасение. Приблизься ко мне и телом, и духом, и верою, и со всей ясностью познай то, что ты хотел узнать. Делай все, что тебе угодно, исследуй, рассмотри, осижи, как еще младенствующий, читай на моих руках эти письмена моих добровольных страданий, раны. Все мои члены я представляю тебе для исследования. Не стыжусь покрывающих мое тело рубцов, не стыжусь ран, воспринятых мной для исцеления ваших ран. Не скрываю этих знаков моей победы и прославления. Я открываю их пред всеми и всей твари делаю известными. Видела их солнце, потому что и скрылось, и превратило день в ночь. Видела их земля, при виде их она и поколебалась. Знает их скалы, из-за них-то они и распались, оплакивая мои страдания. Знает их мертвые, потому что ради них восстали из гробов. Знает их и церковная завеса, потому что ради них разодралась она, заранее оплакивая гибель иудеев. Осмотри руки мои, как ты хотел, проникни перстом твоим вглубь моих ран. И ребро мое хочешь исследовать? Вот я обнажаю и его. Дай сюда твою любознательную руку и коснись моего ребра. Осижи тело мое, происшедшее без человеческого семени. Осижи тело мое, воспринятое от Марии Девы, девою и прибывшей. Коснись тела моего, родственного тебе. Коснись тела моего, пострадавшего по моей собственной воле. Коснись тела моего ради вас, умерщвленного, но не поддавшегося тлению смерти. Коснись тела моего, страшного для бесплотных сил. Коснись тела моего, перед которым херувимы трепещут и серафимы благоговеют. И научись собственным опытом, что у меня познается осязанием и что не познается. Что подвергалось страданию и что бесстрастно. Что смертно и что бессмертно. Что умерщвлено было ради тебя и чему тление не приразилось. Что сейчас под твоими перстами и что недоступно твоей руке. И не будь неверующим, но верующим. 872. Я, Фома, отсутствуя как человек, но присутствуя как Бог, слышал то, что говорил ты твоим братьям. Удаленный от вас по человечеству, я был среди вас по божеству. Хочешь, я напомню тебе, что ты прежде сказал. Не говорил ли ты, если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу руки мои в ребра его, то не имею веры? Не эта ли мысль родилась в твоем уме? Не эти ли слова сбежали с твоего языка? И вот твое сомнение побудило меня прийти сюда еще раз. Вторично являюсь я здесь, как ты того желал. Не стыдись же узнать то, чего ты хотел. Немедли исследовать то, чего ты требовал, не отказывайся приблизить перст твой к этим моим рукам. Я стерплю и прикосновение перста, как стерпел гвозди. Перенесу и любопытство со стороны друга, как перенес издевательство со стороны врагов во время распятия. Оскорбления врагов не возбудили во мне гнева. Неужели же просьба друга причинит мне досаду? Дай сюда перст твой и посмотри руки мои, израненные ради вас, чтобы исцелить язвы ваших душ. Посмотри руки мои и рассуди сам с собой, тот ли я, вольной волей предавший себя на распятие, или другой кто-нибудь вместо него. Посмотри мои руки, на которых по моему попущению остались эти знаки, как бы на память о безумии иудеев, чтобы когда бесстыдные по своей привычке иудеи в день суда станут говорить мне: «Мы не распинали тебя, Господи!» И я мог показать врагам моим эти руки в таком вот виде и тем пристыдить богопротивную синагогу, заставить их воззреть на того, которого пронзили, и с плачем поклониться ему. И вот Фома, коснувшись владычных рук и божественного ребра, исполнившись одновременно и страха, и радости при виде того, что представилось его глазам, тотчас воспевает Господа и восклицает: «Господь мой и Бог мой! Ты Господь и Бог, ты человек и человеколюбец, ты врач природы чудесный и необычайный, ты не посекаешь страдания железом, не прижигаешь раны огнем, не составляешь лекарств и трав, не налагаешь видимых повязок на страждущие члены. Ты имеешь невидимые узы сострадания, невидимо связывающие все расслабленное. Твоя мысль острее железа, твое слово сильнее огня, твое мановение действительнее всякого лекарства. Как творец ты без труда освещаешь творение, как создатель без усилий преобразуешь создание. Господь мой и Бог мой! По твоей воле прокаженные очищались, хромые начинали ходить, расслабленные оказывались в силах носить свои постели, слепорожденные прозревали от омовения, демоны убегали. Но ты допустил, чтобы тебя схватили твои враги, и добровольно претерпел от иудеев по плоти все ради меня, Господь мой и Бог мой. Ты Бог мой и Господь, ты предвечный и вместе временный, ты небесный и вместе земной, ты невидимый и видимый, ты не имеешь образа и воспринял мой образ, ты не имеешь тела и облечен этим телом. Ты Бог воистину, и человек не ложно. Ты в утробе девы, но ты же и в недрах отца. Ты с отцом на небе и ради нас на кресте. Ты прежде веков восседаешь на царском престоле, но ты же гвоздями пригвождаешься к древу. Ты бесстрастен по духу, но претерпел страсть по плоти. Ты бессмертен, как единосущный отцу, но и смертен, как единосущный нам. Ты во гробе, но ты и на херувимах. Ты в смерти явился подателем жизни, и с мертвыми вменяясь освобождаешь мертвых. Ты остаешься мертвым тридневно и пребываешь в совечном рождающем у тебя. Ты восставил храм тела твоего и восстал сам своей волею, как Бог. Ты с нами по плоти и прежде всех веков с Отцом. Ты на небесах, горе, ты на земле, ты всю тварь назираешь, как Бог. Ты повсюду, ты наполняешь все, ты сейчас в моих объятиях, но в твоей руке содержится все. Я смотрю на тебя телесными глазами, но созерцаю и очами веры, нахожу в тебе то, что получил ты от меня, но познаю и то, что имеешь ты от Отца, твое неизреченное божество. Исповедую тебя единым Господом и Богом. Я убедился, что ты единый существуешь так и иначе, но не признаю тебя таким и иным. Я не разделяю неразделимого, не разлучаю неразлучного. Не секу несекомого, и что вижу, и что обнимаю, и что мыслю, все выражаю я одним восклицанием. Господь мой и Бог мой! Ты своим снисхождением извел душу мою из бездны неверия. Ты рабствовавших людей сделал свободными. Ты осудил грех в безгрешной твоей плоти. Ты попрал дьявола, когда восхотел. Ты сокрушил все его разжженные стрелы. Ты смерть умертвил смертью. Ты нетлением своим истребил тление. Ты воскресением своим восстановил для нас воскресение. Свой тридневный гроб ты оставил на земле залогом воскресения мертвых. Ты людей сделал небесными. Ты землю сделал светлее неба. Ты одним словом все переменил к лучшему, будучи Богом. Ты сделался человеком, чтобы человека сделать Богом. Ты Господь мой и Бог мой. Говорит ему Господь: ты поверил, потому что видел. Но смотри, чтобы когда я взойду с плотью туда, откуда пришел без плоти, снова не пробудилось в тебе неверие, и ты не стал говорить: если не увижу опять на руках его раны от гвоздей, не буду верить. Ты уже заявил свое неверие, осязал и раз навсегда уверовал. Теперь тебе только остается проповедовать то, в чем ты уверился. Блаженны видевшие меня и уверовавшие, но гораздо более блаженны не видевшие меня и уверовавшие. Это ублажение, братья, относится к нам, не удостоившимся его зреть, но уверовавшим в него. И действительно, блаженны верою созерцающие невидимого, блаженны вы, видящие его при каждом нашем собрании здесь, когда вы очами усматриваете его и устами лобзаете, и зубами вкушаете, причем тот, кого вы поедаете, не съедается и не оскудевает. О, необычайное таинство! О, страшное таинство! Сидящий одесную Отца покоится в десницах грешников. Воспеваемый ангелами объемлется нечистыми руками и попускает носить себя своими грешными рабами. Он не гнушается наших грешных дланей, не гнушается достойных осуждения перстов, не поражает нас, бренных, Творец наш, но сам побуждает нас, сам говорит: «Примите, едите, примите, пейте, приступите ко мне и осижите ребро мое вашими руками, насладитесь всем моим телом. Какую бы частицу мою вы ни взяли, в ней весь всецело я, тот, кто был осязаем Фомою. Приступим же все в чистоте к чистому, но приступим с должным благоговением, без какой-либо поспешности, которая была бы здесь знаком неуважения нашего к нашему владыке. Приближаясь каждый в отдельности и беседуя наедине с Искупителем, будем говорить ему: Господи, мы недостойны, чтобы ты вошел под кров душ наших. Но так как ты сам хочешь быть в нас, так как тебе, как человеколюбцу, угодно обитать в нас, мы с дерзновением приступаем к тебе и исповедуем тебе. Если ты, владыка, повелеваешь, мы отверзаем врата уст наших, которые ты единый сотворил. Войди к нам с обычным тебе человеколюбием. Войди и разреши узы нашего несмыслия. Войди и просвети наши помраченные умы. Веруем, Господи, что ты сделаешь это. Ведь ни блудницу со слезами припавшую к тебе ты не оттолкнул от себя, ни покаявшегося мытаря не отвергнул, ни разбойника, исповедавшего твое царство, не прогнал, ни покаявшегося гонителя не оставил тем, чем он был. Но всех их, покаянием к тебе приведенных, ты сопричислил к лику твоих друзей. С такой молитвой и чистой душой досподобимся мы небесных таинств, да оградим себя целомудренной жизнью, и да не изыдет постыдное слово из уст наших, принявших в себя Христа, Господа Бога нашего. Усвойте себе это и вы, новопросвещенные чада Церкви. Почитайте безболезненные муки рождения купели, и не отвергайтесь ее божественной утробы, чтобы не сказал Бог о нас: сынов родил я, но они восстали против меня. Имена ваши написаны на небесах. Не оскверняйте же самих себя снова грязью наслаждений, чтобы не навлечь на себя порицание апостола Господня Павла. Вы шли хорошо. Кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине? Вы только что сняли с себя белые одежды, но да не снимется вместе с ними белизна душ ваших. Если вы сами не снимете с себя этой одежды, никто другой не в состоянии будет раздеть вас. Итак, останьтесь всегда новопросвещенными, чтобы удостоиться услышать эти блаженные слова: «Придите, благословенный Отца Моего, наследуйте уготованное вам царство от создания мира». Его досподобимся всем и благодатью, и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу слава, держава, честь и поклонение со Святым Духом во веки веков. Аминь. 876. Новочеловечение Господа нашего Иисуса Христа, и что у каждой страны есть ангелы. Истина, явилась нам благодать Христова, и озарил нас свет благочестия. Истина, воссияло у нас солнце правды и просветило концы вселенной. Явился Владыка Небес, и всю землю, как восхотел, обратил в небо, как было предсказано. Он, небесный, явившись среди вас, делает вас небесными, и небесным дарствуется небесное. От верного верующим залог верности, от святого святым – святое, от живого живущим – жизнь. В этом мы посвящаем вас в священных и царских палатах апостолов, когда касаемся учений пророческих, когда небо и земля поделили между собой голоса их. Земля имеет Иоанна говорящего, глаз вопиющего в пустыне. Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези его. А небо имеет глаз Отца, подтверждающего на деле, что глаз Господень на водах. Это мы вам предложили от себя. Усердным это послужит к напоминанию, а верующим к утверждению. Следует знать, что повторение хорошего более укрепляет ваши души. Как землю мы тогда находим наилучшим образом обработанную, когда она одними и теми же плугами разрабатывается, и за первой обработкой непосредственно следует вторая, улучшающая вид первой, так и душа, возделываемая Словом Божиим, если напоминание уже сказано, входя в ум, обновляет его, делается способнее к произведению плода добродетели. Но время уже нам обратиться к тому, о чем следует говорить, что мы сами обещали, о чем вы думаете. Затем я прошу всех любящих Христа предоставить мне свои уши и ум, чтобы слухом без пропуска воспринимать то, что говорится, а умом тщательно обдумывать и усвоять учение. Речь будет именно о Христе, а все, что говорится о Христе, не есть простое проповедование, а таинство благочестия. Все домостроительство Христово называется таинством, а таинство не в письменах показывается, а возвещается на самом деле. Поэтому Священное Писание все домостроительство Христа называется таинством. Как, например, апостол Павел говорит в послании к Ефесянам, 5 глава, 32 стих. «Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к Церкви, и еще, потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я и выше писал кратко, то вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой». Ефесянам 3:34. И в другом месте: «Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия, благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом». Колоссянам 1 глава 26-27 стих: «Тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которое есть Христос в вас, упование славы, которого мы проповедуем». Ошибаются последователи еретиков, подвергая тайну Божию человеческим обсуждениям, потому что сказано: «Таинство мое мне и моим». Кто же Божий, как неверующие? Когда хочешь что-нибудь узнать или услышать о Христе, не спрашивай рассудок, не обращайся к мудрецу, но спроси у пророка, спроси у апостола, узнай от ангела. Если же они не знают, обращайся к Отцу. Если обратишься к пророкам и спросишь, кто это Христос, в ответ тебе сон пророков отвечает и говорит. Варух 3:37-38. «Он нашел все пути премудрости и даровал ее рабу своему Иакову и возлюбленному своему Израилю. После того он явился на земле и обращался между людьми». Если спросишь, кто такой Христос, и, любопытствуя о божественном рождении, спросишь, как он родился, пророки заставят замолчать твое дерзновение и начнут говорить, чего не вмещает наш ум. Ты хочешь понять? Если хочешь этому научиться, признавай сначала, что он Бог. Если же любопытствуешь, как он родился, научись у нас, ибо род его кто исповедает? Исайя 53:8. Если спросишь апостола, я разумею, конечно, весь апостольский сон, он скажет тебе, что Христос есть Бог, в начале Бог, и у Бога был и всегда Бог. Евреям 1:3. «Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его, и держа все словом силы Своей, совершив с собой очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте». Если спросишь, каким образом сущий родился, скажут тебе: «Был». Мы слышали. И тому, что он был, мы научились. А каким образом сущий от сущего происходит, это мы верою принимаем.
а не знанием. Далее, когда спросишь их, если, значит, вы не знаете, как он родился, то почему вы знаете, что он есть Сын Божий? Ответят тебе: «Слово стало плоть и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». Иоанн 1,14. Затем, если, оставив пророков и апостолов, устремишься к ангелам и скажешь им: «Кто это, возвещаемый Христос?» Ответят тебе те, которые благовествовали пастырям: «Мы научились прославлять, а не любопытствовать. Слава Вышний Богу на земле мир, в человеках благоволение». Лука 2,14. «Мы так возвещаем о нем и благовествуем вам радость великую, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». Что он Христос и Спаситель, и Господь, это мы знаем. Если же скажешь им: «Скажите нам, какова природа его, или как родился, или как у него с отцом нераздельная сила?» Ответят тебе: «Разве ты не слышал, как пророк говорит: хвалите Господа с небес, хвалите его в вышних, хвалите его все ангелы его, хвалите его все силы его, слуги его, творящие волю его». Нам повелевает исполнять волю, а не любопытствовать о природе. Но если ангелы умалчивают, пророки не возвещают, апостолы скрывают, может быть, отец, который родил, открывает, как он родил сына? И сам отец не открывает, не потому что не знает, а просто потому что не открывает. О том, что он родил, он говорит: «Из чрева прежде деницы родил тебя». Что родил, говорит, но не открывает способа того бессмертного рождения, расцветшего от вечного корня по свидетельству самого отца, гласящего: «Се есть сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Самому говорит: «Из чрева прежде деницы родил тебя». И миру говорит: «Родил, а рождение объявляет, а способа не открывает». Поэтому, когда нам предстоит необходимость исследовать о Христе, то мы не будем отступать от апостольских и пророческих источников, но из тех бессмертных рек и неиссякаемых источников будем черпать священную влагу божественного учения. Когда кто говорит о том, что относится к Богу, пусть от Бога и черпает живую влагу, согласно с тем, что предсказано: «А меня источник воды живой оставили». Иеремия 2.13. И еще: «Пейте от источника спасения». Исаия 12.3. Конечно, если мы оставим Священное Писание, будем служить желаниям человеческого рассудка, обсуждая то, что приходит на ум, тогда учение наше не будет похоже на воду живой воды, но будет как вода в пустыне, как блаженный Иеремия говорил Иерусалиму: «Пути свои расширили на воды пустынные, и для пояснения сказанного прибавляет: страсти души своей, глотающий воздух». Иеремия 2.24. То есть о том говорил он, чего желала душа его, а не о том, чего хотел Бог.
Точно так же и ныне, исполняющие желания своих собственных измышлений, а не следующие того, что от Бога, блуждает по водам пустыни. Ничто так не отнимает красоты у церкви, как те, которые отстаивают нравящиеся им человеческие измышления. Поэтому Павел говорил об еретиках: «По своим похотям изберут себе учителей». 2 Тимофея 4.3. Итак, обратимся к чему следует. А это мы по необходимости предпослали вашей любви, чтобы вы искали точный смысл всего, что говорится не у нас, не в наших рассуждениях, но в Божественном Писании. Нам предстояло показать, каким образом Христос обновляет мир, как человека, одряхлевшего в раю вследствие греха, Христос обновляет посредством своего домостроительства. 878. Мы обещали заняться этим в священной ограде апостолов, но там удержались от изложения, потому что не все присутствовали – началом приличным слова возьмем учение о творении. Сотворил Бог небо и землю. Это начало, соответствующее тому, о чем намереваемся говорить, то есть первое основание мира, первый фундамент творения. Сотворил Бог небо и землю и море и все, что в них. Коротко говоря, и все прочее произвел словом, не имея ни в чем сопротивления, не испытывая труда, не подвергаясь утомлению, но производя природу вещей согласно своему слову. Сотворил все, а в конце и красоту творения человека. Как все тело наше, исключая лица, представляется мертвым, так все сотворенное, кроме человека, кажется тоже мертвым. А почему именно? Выслушай. Блистает солнце, но не может объяснить само себя. Светит луна, но не сама изучила свои повороты, а слово изъяснила. Блестит множество звезд, но закономерность их движений исследуется лишь наукой. Величественно море, но о заливах его сообщил человеческий язык. И нет ничего из того, что существует в мире, что не нуждалось бы в объяснении человеческим голосом. От этого происходит, что явление, недоступное объяснению, считается неважным и само по себе, а то, что может быть хорошо выражено, признается хорошим и по существу. Зрение во многих случаях обманывает и вводит ум в заблуждение, а слово, коснувшись, обнаруживает природу, сообщает силу, объясняет учение. Итак, будь внимательным. Сотворил Бог всякое создание, в конце создания сотворил человека по образу своему, по подобию. Образ свой дал ему не телесный вид, но особенное достоинство, мыслительную способность и уподобление по своим добродетелям создавшему. И вот явился человек в образе и подобии Бога, причем подобие могло быть развиваемо до бесконечности. Не думай, что это не относится к нашей задаче. Корень того, о чем мы имеем в виду говорить, обнаруживается именно теперь. Сотворил человека по образу своему и по подобию. Бог желал, чтобы человек стремился к уподоблению владычному достоинству, конечно, в меру, последовательно и в порядке. Я приведу какой-нибудь пример, потому что следует пояснить то, о чем говорится, и простыми примерами. Если у нас какой-нибудь хозяин имеет у себя раба, и заметит, что он подражает благоразумию хозяина, то он любит и ценит его. Если раб станет подражать человеколюбию хозяина, тот любит свое приобретение. Если заметит, что раб ходит на свободе в церковь, благочестив, соблюдает пост, подает милостыню, хозяину нравится прекрасное подражание слуги. Но, конечно, когда подражание переступает меру, когда слуга начинает изображать из себя хозяина, отдает приказания другим слугам, как хозяин, распределяет между ними работы, как хозяин, то подражание более уже не похвально, а достойно порицания. Нужно, чтобы раб подражал кротости, умеренности, благочестию, справедливости, а не свободе и владычеству. Вот и человек, получив возможность подражать благости Божией, переступил границы в подражании и захотел, наконец, соревновать с Богом, однако не в добродетели, а в достоинстве властительства. В этом именно обманул его змей, говоря: «В день, в который вкусишь от него, будете как боги, зная добро и зло». Хвалит Бог подражание, если в нем соблюдается мера. Если же мера переступается, подражатель порицается. Откуда это видно? Ведь он сам сказал: «Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему». И вот уподобились Богу апостолы, но не подпали под проклятие. Уподобились Богу пророки, но не заслужили порицания. Они подражали Богу, уподоблялись Ему в человеколюбии, милосердии, справедливости, благочестии. А кто вздумает равняться с Богом по божественной Его власти, то тотчас же и наказывается. Вот что говорит Исаия одному тирану в Вавилоне, в безумии считавшему себя равным Богу: «А говорил в сердце своем, взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой, и сяду на горе, сонми богов, на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему. Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней». Исаия 14:13-15. Видишь, как превозносившийся гордостью наказывается. Но какова, однако, зависть сделаться подобным Творцу, если сам был сотворен по образу и подобию Его? Поистине, в своей безразличной дерзости он переступил всякие границы и, оставив уподобление по добродетели, стремился восхитить божеское достоинство. Напротив, о Давиде говорится: «Нашел я Давида, сына Иссеева, мужа, по сердцу моему». Вот подобие по образу. Так как мысли Давида были обращены к Богу, будучи полны кротости, смирения, заботы о правде, человеколюбии, то «нашел Давида, сына Иссеева, мужа, по сердцу моему». Его за то, что правильно подражал сердцу Бога, похвалил. А того тирана, который подражал сердцу Бога не по добродетели, а по власти, порицал, даже наказал. И говорит Бог через Иезекииля: «Сын человеческий, скажи начальствующему в Тире, так говорит Господь Бог, за то, что вознеслось сердце твое, и ты говоришь: «Я Бог, восседай на седалище Божием в сердце морей», и, будучи человеком, а не Богом, ставишь ум твой наравне с умом Божиим. Вот ты, премудрый Даниила, нет тайны сокрытой от тебя. Вот я проведу на тебя иноземцев лютейших из народов, и они обнажат мечи свои против красы твоей мудрости и помрачат блеск твой. Низведут тебя в могилу, и умрешь в сердце морей смертью убитых». 28:27. И, коротко говоря, прибавляет: «И умрешь смертью в сердце морей». Видишь, как подражание сверх меры наказывается. Человек, свернув в сторону, соблазнившись этим бессмертным подражанием, оказался лишенным даже и того, что он имел. Так именно вся смертная природа, стремясь вопреки воле Божией к тому, что выходит из пределов возможности, не только ничего не получает, но даже теряет то, что имеет. Творение святого Иоанна Златоуста, том 8, страница 880, кассета 8, «Новочеловечение Господа нашего Иисуса Христа», Пурия.